с 27 стиха до 30. Евангелие Иоанна, 10 глава, с 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Всем знакомо это место Писания, те, которые читают Слово Божье. Это слова Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, поистине чудный наш Господь. И сегодня каждый христианин, я думаю, еще раз убедился, что действительно Господь, Он близок к нам. И для Него не безразлично наши обстоятельства, в каком ситуации мы находимся. Бог, Он надзирает над всеми живущими на земле, и особенно око Его, оно обращено к праведникам, к народу Божьему. И думаю, что каждый, кто собирался на это общение, не думал, что вот в таких обстоятельствах оно будет проходить. И когда вот сегодня мы с братом утром, перед тем, как ехать на это общение, прочитали из Псалма 45-го, там такие слова говорит автор. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». И это поистине так. Сегодня мы можем свидетельствовать, что Господь, Он скорый помощник в бедах. Друзья, дорогие, и то, что сегодня мы здесь собраны, это не просто так. Это не случайность. Это не как мудрость наша человеческая или способность наша. Нет, друзья. Это Господь усмотрел. И то, что Господь усматривает, то Он делает для того, чтобы имя Его прославлялось. И непосредственно через детей своих, детей Божьих. Это время, которое сегодня мы имеем, подарил нам Господь наш Иисус Христос. Эту цену, которую мы сегодня имеем, это время благодати, Христос, Бог вечный, Он заплатил. Сегодня мы уже слышали, братья свидетельствовали, хор пел и через стихотворение, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю. Читаем мы вот послание Евреям, там говорит Иисус Христос, желание свое Отцу Небесному. Всесожжение и жертвы ты не восхотел, но тело уготовал мне. Вот иду, Господи, исполнить волю Твою, Боже. То есть добровольно Иисус Христос пришел на эту землю. Апостол Павел говорит посланием Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного». Когда пришла полнота времени, то есть было время, когда Иисус Христос не приходил еще на эту землю, но когда пришла полнота времени, Бог послал. И как Он послал Сына Своего Единородного? Он не послал кого-то из людей, способных, ученых, грамотных, знатных людей. Нет, друзья, но Он послал Иисуса Христа, Сына Своего, но тело уготовал мне. То есть Бог в лице Сына Своего Единородного Иисуса Христа, как апостол Павел говорит Тимофею, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. То есть Иисус Христос пришел на эту землю, родился младенцем в яслях, в Вифлееме, беспомощный с человеческой стороны. И казалось, не было места ему ни в храме, не в каком-то уютном месте, но в яслях, в Вифлееме. И это место, оно было доступно каждому человеку. И Бог послал ангелов своих, засвидетельствовали пастухам, что там идите, и вы увидите, и вы найдете младенца, лежащего в пеленах, в яслях. И вот свое земное поприще Иисус Христос, Он совершил в послушании Отцу Небесному. И там, на Голгофском кресте, как мы уже слышали через пение хора, там Иисус Христос совершил это спасение для всего рода человеческого. И сегодня каждый, приходящий к Нему, имеет право, имеет доступ к Христову благодати. Друзья, дорогие, и сегодня этот день подарил нам Господь для прославления имени Его. Этот день подарил нам Господь, чтобы еще мы могли услышать о любви, о милости нашего Господа. И здесь вот в этом отрывке, который мы прочитали, здесь мы находим некоторые обетования, которые Иисус Христос, обращаясь, говорит к тем, которые услышали Слово Его и последовали за Ним. Если мы внимательно здесь вот с 22 стиха говорится о том, что Иисус Христос находился в храме, в притворе Соломонова, и был праздник, праздник обновления. И приступили к Нему иудеи, и вот с таким вопросом, с таким конкретным, долго ли ты будешь нас держать в недоумении, скажи нам, ты ли Христос? И что говорит Христос? Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне, но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Вы не верите, ибо вы не из овец Моих. Друзья дорогие, в чем причина? Потому что они не верили. Христос говорит, вы не из овец Моих. Это не в том, что Христос делал различия. Нет, но здесь основание для того, чтобы стать овцой, то есть Детем Божьим, надо поверить. Христос говорит, я говорю вам, вы не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. То есть Иисус Христос открывает им глаза, чтобы они увидели на делах, которые Он творит, чтобы они вспомнили пророчество, сказанное о Нем через пророков. Они не поверили. И это было причиной тому, что они не смогли стать овцой Иисуса Христа. И дальше вот отрывок, который мы прочитали. «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мной». Некоторые мысли я хотел подчеркнуть. Здесь Христос говорит, овцы Мои идут за Мной, и Я знаю их. Друзья, дорогие, братья и сестры, познавшие Господа Иисуса Христа, принявшие Его в сердце свое, чтобы услышать о Господе, это очень хорошо. Последовать – это правильное действие. И Христос говорит, и Я знаю их. Но хотелось бы задать, друзья, а знаем ли мы нашего Господа? Мы, познавшие Его, мы можем сказать, если поторопимся, сказать, конечно, я знаю, но я бы посоветовал, чтобы мы не торопились ответом, но чтобы мы в нашей жизни, повседневной жизни, могли дать ответ. Господи, я знаю Тебя, я знаю голос Твой. Если мы знаем нашего Господа, это очень хорошо. Друзья дорогие, и иметь уверенность в сердце своем, что Христос знает меня, это большое утешение для нас. А если мы сомневаемся, а если придет время, как Иисус Христос говорит в Евангелии Матфея, 7 глава, 22-23 стих, там Он говорит о пришествии Своем, там Он говорит о том времени, что многие будут говорить, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, проповедовали?» И что скажет Христос? «Я никогда не знал вас». Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы проверили наше сердце и дали ответ лично себе, каждый в нашей повседневной жизни. Знаю ли я Господа? Еще некоторые мысли. Здесь Христос открывает о некоторых обетованиях. И вот в этих трех стихах надо сказать несколько обетований. Он говорит, я знаю их, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Друзья, вот мы имеем право пользоваться этими обетованиями, то есть обещаниями нашего Господа. Но мы должны знать, что каждое обетование Божие, оно имеет условия. Это не просто так, что мы прочитали и можем принимать для себя. Но здесь мы прочитали, овцы Мои слушаются голоса Моего и идут за Мною. То есть, для того, чтобы пользоваться этими обетованиями, мы должны слушаться голос нашего Господа. Мы должны следовать за Ним. А если мы не слушаем, а если мы не следуем за нашим Господом, то есть большая опасность, что враг может похитить нас. А Христос дает обетование, никто не может похитить из руки Моей. То есть, одна из причин, если мы не следуем за Господом, если мы не слушаемся голоса Его, то враг может похитить нас. Сегодня среди христианства очень широко распространяется такая ну, такое учение, что если человек покаялся, обратился к Богу, принял Иисуса Христа в сердце, то теперь для него спасение обеспечено, теперь он может жить как хочет, наслаждаться, теперь он никогда не погибнет. Нет, друзья, Слово Божие еще и еще раз напоминает нам о том, что спасение мы можем утерять. И здесь одно из условий обетования нашего Господа мы прочитали. «Слушайтесь Слово Мое, и кто следует за Ним». Еще апостол Павел говорит, читаем мы и в послании также, «Старайтесь со страхом и трепетом совершать свое спасение». То есть можно утерять это спасение. В послании евреям мы читаем такие слова, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которых никто не видит Господа». Я уверен, я верю, что каждый из нас имеет это желание увидеть нашего Господа. А Христос сказал в Евангелии Матфея, в 5 главе, 8 стих, там сказано так, «Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят». Вот это путь, вот это основание, иметь чистое сердце, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Поэтому, друзья, дорогие, и сегодня, вот забота нашего Господа Иисуса Христа, и хотя через трудности, но Он собрал нас для того, чтобы услышать Слово Его, для того, чтобы нам утвердиться в Нем, в Иисусе Христе, для того, чтобы нам проверить наше сердце, и чтобы нам следовать за нашим Господом в чистоте и в святости, чтобы достичь той вечной обители. Да прославится Господь наш в жизни нашей, в хождении нашем и в служении нашем. Аминь.
Из книги Притчи, из 11 главы 30 стих. Мы слышали в стихотворении, какой плод принес ты. Здесь тоже сказано о плоде. Книга Притчи, 11 глава, 30 стих. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Плод праведника – древо жизни. Когда мы читаем о дереве жизни, мы непременно уносимся мыслями в самое начало Библии, первая глава Библии, вторая глава, где написано об этом дереве жизни. В общем-то, в раю, в Едемском саду, было три рода деревьев. Написано, Бог произрастил всякое дерево, приятное для глаз и полезное для пищи. Этим мы все питаемся, братья и сестры, и добрые, и злые, и верующие, и неверующие. Мы этими деревьями питаемся. Бог таким удивительным образом, как мы уже слышали, как чуден Господь своим творением, таким удивительным образом разрешил продовольственную программу. Каким удивительным образом? Но было там еще два особых дерева. Дерево жизни посреди рая, в середине рая, и дерево познали добра и зла. Где оно росло, дорогая молодежь? Дорогие братья и сестры, где это дерево мы найдем? Написано просто среди деревьев рая. Везде где-то в середине, там в среди этих прочих деревьев, и оно растет. Друзья, и то, и другое дерево, оно очень особое. Дерево жизни. Мы о нем читаем немножко подробнее в книге Откровения. Оно все несет в себе жизнь, жизнь, жизнь. 12 раз в году приносит плод, на каждый месяц свой плод. Всегда свежий, нет там никакой порчи, нет там никакой гнили. Всегда свежее, новое. Всегда удивительное, разнообразный плод. И даже, ну, все на этом дереве носит отпечаток жизни. Даже листочки и те для исцеления народов. Как-то был вопрос такой, ну а как же там в книге Откровения, это уже речь идет, и идет о новом мире, там же мы не будем болеть. Покойный Борис Яковлевич Шмидт, он так примерно выразился, это для профилактики, Богу смотрел. То есть человек не будет болеть, человек не будет знать про болезни. Сегодня человек тратит огромные деньги, только бы здоровье, здоровый образ жизни. Он вообще стал культом сегодня. Здоровый образ жизни. Человек на что только не идет. Пусть оккультные средства, пусть еще каким-то образом, но чтобы иметь здоровье. Дерево жизни в себе все это имеет. Но, к сожалению, друзья, после грехопадения доступ к дереву жизни был закрыт. Херувим стоит и пламенный меч обращающийся. То есть это меч суда к кто осмелится туда войти. Здесь огонь поедающий, там Бог святой. Грешный человек только встретит суд Божий на этом пути к дереву жизни. Братья и сестры, а что стало с деревом познания добра и зла? Куда оно делось? О нем мы ничего не читаем больше. Но, братья и сестры, как мне это лежит на сердце? Оно выросло большим-большим деревом. И в наши дни достигло огромнейших размеров. Соблазн попробуй, испытай, вкуси. Все рекламы об этом говорят. На рынке нам предлагают, но ты только попробуй. Ты только испытай. Оно же приятно для глаз, вожделенно. Современный образ жизни, новейшие машины, техника, интернет, средства информации. Огромнейшая возможность знать, испытать, попробовать, вкусить. Вкуси, испытай, ну хоть первое. Первая сигаретка, первая рюмочка, первый шприц, первое удовольствие, первый шаг против заповеди целомудрия. Испытай, попробуй, вкуси. Огромнейших размеров достигло это дерево. А Бог, любя нас, закрыл этот доступ к этому дереву своим словом. В день, в который вкусишь, смертью умрешь. То есть, другими словами, это дерево ядовитое, это смертельное. Не вкушай, не дотрагивайся до этого дерева. Есть такое слово, друзья, в книге Екклесиаст. Кто разрушает ограду, того ужалит змей. Друзья, Бог поставил ограду. Сегодня молодежь сетует, бывает, да что братья, все братья, запреты какие-то у них, этого нельзя, того не делай, туда не езжай, этого, туда не устраивайся на работу, а все хочется, этот современный образ жизни влечет. Друзья, это милость Божья, кто разрушает эту ограду, ужалит змей. Мы скажем, ну не умер же сразу Адам и Ева, не умерли же, вкусив этого плода. Мне довелось картину такую видеть. Она примерно под таким названием была. «Орел или гриф в ожидании». Художник изобразил мальчика темнокожего в последних судорогах перед смертью. Одни кожей кости, вот он корчится весь в ожидании смерти. А в расстоянии там нескольких метров, метров пять или сколько, сидит орел, гриф, который падалью питается. В ожидании растерзать свою жертву. В ожидании вот-вот наступит смерть, и у него будет пища. Об этой картине такое описание, что этот художник получил за нее большое вознаграждение, большую премию. Но он с этого времени потерял покой. И окончилось тем, что он закончил жизнь самоубийством, оставив записку, что я этого просто не мог дальше переносить. Гриф и в ожидании моей смерти. Пусть это еще некоторое время, пусть я пока преуспеваю в жизни, пусть я пока наслаждаюсь этим деревом познания добра и зла, беру от жизни все, что можно, но гриф в ожидании растерзать свою жертву. Друзья, как по-другому дерево жизни, дающее жизнь? Но как к этому дереву подойти, друзья? Меньше этот пламенный. Но слава Богу, друзья, что был тот, который шагнул в этот огонь суда Божьего, который взял весь этот огонь на себя. Иисус Христос, Он туда шагнул, в этот пламенеющий меч обращающий, принял на себя весь гнев Божьего суда за грехи человека и открыл для нас доступ к дереву жизни. В книге Откровений во второй главе мы читаем такое слово: «Побеждающему дам вкусить от древа жизни». Побеждающему. А кто же этот побеждающий? А перед этим написано, это послание Ефесской церкви. Господь пишет, что имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. И говорит этой церкви, покайся. Если не покаешься, сдвину светильник твой с места твоего. Покайся. А потом говорит, побеждающему дам вкушать от дерева жизни. Друзья дорогие, покаяние – это победа. Это шаг победы, это победить себя, это переступить через себя. В нашем городе есть одна сестра, у нее неверующий муж, то есть сын неверующий. Он хорошо знаком с верующими, в свое время даже в заключении был, срок отбывал вместе с нашими братьями. Много знает, но вот грех держит. Как-то он говорит своему товарищу по бутылке, говорит, когда мы с тобой пойдем-то сдаваться? Сдаваться пойдем. Это надо победить себя. Это надо переступить себя. Не раз он приходил в наш дом, бывает поздно, ночью где-то постучится, не совсем трезвый. Говорю ему: Толик, тебе ж покаяться надо. Знаю, знаю, но что-то держит. Трудно, трудно переступить себя, но побеждающему дам вкусить от древа жизни. Для тех открывается богатство Христовы. Братья и сестры, это древо жизни никто иной, как наш Иисус Христос. Он о себе свидетельствует: я есть путь и истина и жизнь. И в нем все наполнено этой жизнью. Этой жизнью. Там 12 раз в году. Там на каждый день, не только на каждый месяц, на каждый день новые плоды. Друзья, как богата жизнь с Иисусом. Живи, наслаждайся, питайся этими чудными плодами. Кто-то говорит в беседе с верующим, говорит ему, спрашивает его: что, у тебя телевизора нет в доме?
Нет.
Да как же так можно? Я жизни себе не мыслю без телевизора. Верующий говорит ему: а Библия у тебя-то есть?
Думаю, нет.
Как? Библии нет? Я себе жизни не мыслю без Библии. Друзья, вот так она. Для верующего Иисус Христос все. Это богатство, друзья дорогие. И мне вот так на душе переживание, друзья, откровенное, что все-таки мы еще мало заняты Христом в последнее время. Невеста Христа, истинная церковь Христа, она не может без Христа. Предложи ей что угодно, она не променяет это на Христа, потому что знает: Христос мое богатство. Во Христе я все имею, его не променяю ни на что, ни на что. К сожалению, бывает другое. Как часто молодежь особенно увлекается этим пышным деревом познания. Вкусить, познать, жизнь в свое удовольствие. Мне так понравилось недавно у нас на крещение. Была девочка, вышла вперед с покаянием. И мне так понравилась ее молитва. Она так примерно помолилась: Господи, помоги, чтобы мне и не хотелось даже вот этого мирского. Не хотелось бы даже, не надо нам этого. Хотелось бы Христа, все желание туда, как Христу. Он дерево жизни, в нем вся полнота, духовное питание, все для души Христос, друзья. Для души. И размышляя о Христе, это самые блаженные минуты, друзья, проведенные со Христом. Я могу об этом свидетельствовать, многие могут об этом свидетельствовать. Брат посетил одну семью, семью вышла из комнаты, сестра молодая, заплаканная. Что с тобой, сестричка? Да ничего, просто Библию читала. Библию читала. Христом насыщалась. Это все для души. Там и поплакать можно, там и утешиться можно, там и прощение грехов получить можно. Это самое дорогое. Там силы для нас, крепость. Все для нас Христос, друзья. Но здесь в нашем тексте мы прочитали, что плод праведника, это не просто праведник будет иметь доступ к этому дереву жизни, а у него у самого этот плод растет в жизни. Древо жизни, плод у него у самого растет. Вот как чудно, друзья. А секрет весь в том, что праведник, который живет со Христом, и жизнь Христова так пропитывает его жизнь, что он сам становится благословением для окружающих. Когда-то Аврааму Бог сказал: и благословлю тебя, и ты будешь в благословении, и ты будешь в благословении будешь. Есть, правда, не на русском языке она, есть книга Модерсона. Она примерно так озаглавлена, или так название ее: «Люди, которые мне служили благословением». И он описывает там жизнь людей, с которыми он встречался в жизни, и которые для него послужили благословением. Друзья, когда Христос наполняет нашу жизнь, в жизни праведника зреет этот добрый плод. Христово благоухание распространяется на окружающих. Мы читаем в послании, друзья, иногда вот упоминание, допустим, послание Галатам, 6 глава, написано: «И вы духовные», обращается апостол Павел к верующим, «и вы духовные». Думал так: ну вот какая мерка духовности, братья и сестры? Вот как бы померить, духовный я или не духовный? Бывает там, кого-то мы определяем, ну это духовная сестра, она там вслух молится, длинно может помолиться в собрании. Или у кого-то там такой же благочестивый вид, она, наверное, духовная, или это брат духовный. Как мы определяем, друзья, это не духовная, это плотская или плотской? Есть какая-то мерка, друзья? Я для себя такую мерку определил. это слова Иоанна Крестителя в 3 главе Евангелия от Иоанна. Иоанн Креститель говорит о Христе, такое слово. Он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Братья и сестры, насколько Христос будет расти в нас, настолько этот плод, древо жизни будет в нашей жизни. Насколько мы сами, наши желания, где-то наши стремления, греховные, а может быть и просто, такие житейские желания, будут все меньше. Христос в нас больше и больше, настолько и мерка духовности, друзья. Настолько и благоухание будет распространяться. И у таких верующих, друзья, даже самые мелочи в жизни, как вот это дерево жизни, даже листочки, и те какое-то благоухание издают. Свидетельствовали наши братья в одном из городов у нас на севере. Одна неверующая женщина, просто, ну, в тоске какой-то, подходит к окну своей квартиры, смотрит, проходит там люди туда-сюда, смотрит, про всех я говорю, смотрит, и проходит парочка, и что-то сердце потянулось к ним, что-то от них повеяло чем-то вот таким необычным. Думаю, что за люди? Она в косыночке, идут так мирно, куда-то пошли. Через время снова видят, снова они проходят. Потом наблюдают, оказывается, в определенное время, по пятницам или в воскресенье, в определенное время они проходят. Она смотрит на часы, вот сейчас они пройдут, она уже к окну. А потом она вышла на улицу, познакомилась с ними, пригласили они ее на собрание, и сейчас она член церкви. Друзья, что от них повеяло? Чем от них повеяло? А вот эта жизнь, пропитанная Христом, там уже даже на лице, на лицах отражение, на всем отражение вот этого благоговения, вот этого неземного, этого божественного, этого Христова. Друзья дорогие, мы сейчас еще раз помолимся. Кто еще не вкусил от этого дерева жизни? Сегодня доступ для всех к этому древу жизни. Христос говорит всем, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Придите, жаждущие, идите все к водам. Придите ко Христу. Друзья, а кто вкусил от этого древа жизни, дал бы Бог милость, чтобы в нашей жизни зрел этот добрый плод. Чтобы нам не только пользоваться благами Христа, но и самим отдавать, и самим светить, и самим служить благословением. Мне это всегда так до глубины дорого, до глубины сердца. Слова, которые язычники когда-то сказали Аврааму. Они так засвидетельствовали ему. Говорят ему, ты князь Божий среди нас. Ты как это древо жизни, другими словами. Ты князь Божий среди нас. Дал бы Бог нам милость, друзья, чтобы нам всем по своим местам, по всем городам нашей огромной страны быть вот этими добрыми светильниками, приносить эти добрые плоды, древа жизни, чтобы люди потянулись к этой живительной, к этой жизни, к этому живому, чтобы не мертвое христианство в наших семьях, друзья, зреет ли этот плод, тянутся ли дети, я хочу такими же быть, как папа или мама. Потому что не живое христианство, не просто формальное. Друзья, дал бы нам Бог такую милость. А теперь давайте мы еще помолимся. Если кто в нашем собрании, кто хотел бы покаяться, пожалуйста, было уже сказано, вам в первую очередь дается возможность помолиться. Можно пройти сюда вперед. Здесь есть местечко. Друзья, расступятся. Можно пройти сюда вперед. Мы рады будем вместе с вами помолиться. Пожалуйста, друзья, помолимся. Кто имеет желание, помолимся Господу нашему.
Господь положил на сердце говорить слово на эту тему. Прочитаю место Священного Писания, Деяния апостола, 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава, Симеон, называемый Никеном, Луций, Кирианин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Сав. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савва на дело, которым я призвал их. Дело это дело благовестия. Братья и сестры, вот в это время не только была Антиохийская церковь, были другие церкви. И там тоже были посланники, благовестники. Но Господь вот эту церковь поставил в образец для будущих поколений, как вот принцип благовестия. Церковь постилась и молилась. И думаю, что она постилась и молилась не только до момента, когда были посланы братья, а до того момента, пока они прошли по многим селениям и городам, возвратились. И, наверное, еще после постились и молились. Потому что это служение Господу, которое является вот как бы надежной опорой в любом деле, особенно в вопросах благовестия. В нашем братстве много славных страниц благовестия. Мы слышали, знаем о братьях, которые терпели побои, которые терпели бедствия различные, были на грани смерти, и как брат напомнил, которые уже в вечности, они находились на полях благовестия. И мне сегодня хочется обратить внимание вот всех присутствующих, не только тех, кто будет находиться на полях благовестия, а всех присутствующих, что мы каким-то образом все причастны к этому служению. Немножечко. Не тем, что нам хвалиться, что и мы причастны, а тем, что от нашего рождения это зависит. В Ветхом Завете есть такое место Священного Писания, книга Второзакония, 28 глава. «И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебя, и убоятся тебя». Вот все народы земли увидят, что этот народ, народ израильский, народ Божий, действительно на нем наречено имя Божие. Все их дела, все их поступки, все их рождение отображает Господа. И поэтому любой израильтянин в то время, который говорил о Господе, слово его было веско. Видели, что это не слова, а жизнь. А жизнь. И когда мы сегодня, вот, находясь в поместных церквах, живем праздно. Слово Божие приводит различные примеры жизни христиан. Бывает жизнь в духе, в тесном общении с Господом, в полном послушании с Господом, а бывает жизнь по плоти. И там, когда в церквах жизнь по плоти, трудно благовестникам благовествовать, трудно им говорить, особенно в том городе, где находится церковь. Если наше рождение пред Богом не свято, если основание всего рождения наше не Евангелие, а другие какие-то наши порывы, увлечения, то ли миром всем, то ли коммерцией, то ли еще чем-то. И вот ревнители о деле Господнем начинают говорить, покаяться надо, в собрание надо ходить, Господь предлагает спасение, Господь призывает к святой жизни. И порой слышат, да знаем вас, братья и сестры, большая ответственность у каждого из нас за то служение, которое совершается и в церквах, и в других местах. Я еще приведу пример из книги, вторая книга Паракимедон, 32 глава. После всего послал Синихирим царь сирийский рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, Езекии, царю Иудейскому, по всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать. Так говорит Синихирим царь из Ассирийской. На что вы надеетесь и сидите в крепости Иерусалима? Не мощает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря, Господь Бог наш спасет нас от руки царя Сирийского? Царь Езекия и все, которые с ним подвязались, они убеждали народ, не бояться, Господь спасет нас. А эти ассирийцы говорят, да не так. Почему они так говорили? Потому что предшественники царя Езекии, они довели народ до поклонства, до идолослужения, и народ Божий уже потерял то свое значение, уже не было заметно, что на нем нарисается имя Божие. И эти люди, посланники ассирийского царя, смело говорят, не на что вам надеяться. Правда, они не взяли внимания, что народ в это время обратился к Господу, царь обратился к Господу. Может быть, они об этом не знали. И мы видим, что вот это обращение к Господу дало славную победу Езекии. Без войны было уничтожено 180 тысяч противников. Так вот было. Это для нас урок,
когда мы вот свято ходим пред Богом, когда наши сердца всецело принадлежат Господу, когда мы и в личной жизни, и в церкви в целом твердо стоим на позициях Евангелия. Тогда у нас есть все основания, чтобы надеяться на успех всякого служения и благословения, и домостроительства Церкви Божьей. Вот сегодня это общение особое, отличается от других общений. Как всегда, братья приготовили отчеты, мы их потом выслушаем с благоговением. Это славное служение рабов Божьих. Но Господь подкорректировал немножко. Мы проповедуем Христа распятого, а Господь говорит, и мы должны быть распяты во Христе. И мы должны быть распяты. Мы должны сами себя распять во Иисусе Христе. И сегодня немножечко это можно было проверить. Я не допускаю мысли, что кто-то, может быть, там, когда увидел заслоны, возвратился и пошел домой. А вдруг действительно кто-то поступил. Придет в следующее воскресенье в собрание, ему расскажут, как прошло благовестие. Представляете, как будет неудобно человеку. Это так вот земное, а небесное. Когда мы пристанем пред Богом, когда, может, малейшее испытание нас задержит на этой земле, какие худые последствия будут? Какое жалкое разочарование? Но поправить уже нельзя. Поэтому сегодня Господь зовет церковь свою, чтобы она была не только грозна, как полки со знаменами, но и прекрасна в очах Божьих.